Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
Да, блажен тот, кто не спит и не дремлет.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и можно смотреть в ютуб-канале «Говорит Москва» тоже. Но по традиции с Алексеем Николаевичем мы начинаем с ответа на вопросы, которые он получал через свой телеграм-канал «Река Смородина». И люди там пишут, а в эфире здесь, на радио «Говорит Москва», Алексей Николаевич отвечает на эти вопросы. Так вот, у нас есть грандиозные проекты, пишет вам пользователь. Например, строительство железной дороги Ванино-Магадан-Камчатка. Если вести ее по побережью, где нет мерзлоты, есть наличие населения и портпункты, то есть смысл. Но, видимо, здесь про, в целом про грандиозные проекты, которые у нас в планах.
Да, у нас были многочисленные грандиозные проекты. В частности, там в 40-50-е годы у нас были планы железной дороги вдоль Севморпути, то есть по северному берегу Ледовитого океана.
Была это называлась полярная, по-моему,
ну, железная дорога. Ну да, из нее построили небольшой кусочек, который возле Норильска, а все остальное было заброшено, и говорят, что это вот остатки этой железной дороги, они там есть по сию пору. То есть рельсы сняли, а вот насыпь она осталась. А насчет порта Ванино-Камчатка, ну, там по морю проще добраться, то есть градить...
Там вот паромы нужны. Паромы нужны.
Да, там нужны паромы, и там нужны вот как бы коммуникации, там оно же не замерзает, это море, вернее, оно замерзает только севернее. А вот в этой части, вот между Ваниной и Камчаткой, там, в общем, круглый год... возможно, навигация. Строить железную дорогу – это дорого. Потом объем грузов, которые там можно возить, он невелик. А если нет объема грузов большого, то и железной дороги особо не надо. Поэтому, да, этот мегапроект, он возможен. Более того, там есть другой проект, который более возможен, и о котором уже много лет обсуждают, пока не построили. Это плотина, соединяющая Сахалин с материком.
Очень вот сложно, говорят.
Ну да, но тем не менее, по крайней мере, понятна экономическая целесообразность этого проекта. А вот, ну вот пока не построили. Если строить, то вот, например, дорогу на Сахалин. Это будет более полезно.
А, так, может ли немцам прийти в голову вдруг шальная мысль, пишет вам, задают вопросы люди, снизить размер взноса в бюджет Евросоюза, и что будет тогда? Это, видимо, по принципу Великобритании, что ли, которая вообще вышла из состава Европейского Союза?
Смотрите, главным пользователем экономики Евросоюза является Германия. Германия вот до последнего времени, сейчас не знаю, была вторым в мире экспортером, ну, наверное, сейчас и осталось, второй в мире экспортер промышленной продукции. То есть это, ну, это фабрика, да, огромная фабрика всяких товаров. Но основная масса товаров, которые они продавали, она не шла куда-то там на край земли, она оставалась в рамках Евросоюза. То есть Евросоюз был для Германии и остается крупнейшим рынком сбыта своей продукции.
Да.
И вот те взносы, которые делает Германия в казну Евросоюза для поддержания Евросоюза, это, так сказать, поддержка, ну, благодарность, да, за, вот за то, что Европа – это главный рынок для них. Поэтому, в принципе, да, такое возможно. В условиях экономических проблем, снижение взносов, сворачивание там разных проектов, субсидирование разных отраслей экономики, там, зеленой энергетики, в частности, это абсолютно возможно. Но, в принципе, перестать быть донором Евросоюза Германия не может, потому что это главный их партнер, и поддерживать, отдавать часть своей прибыли от продажи туда всякой продукции, ну, это, в общем, делиться прибылью, это его с правительствами, да, которые разрешают использовать свои страны, свои территории в качестве основного рынка, но это абсолютно нормально и, в общем, ну, по крайней мере, снижает негативное отношение к, вот, к засилию немецкой промышленности.
Настоящий кризис России-Украина. Стоит ли расценивать как часть газовой войны? Почему газовой войне продали такое положение?
Предали,
да.
Смотрите, есть такая история, но она скорее конспирологическая, потому что конфликт между Россией и Украиной, президент Путин об этом говорил, он гораздо шире. Угу. То есть сводить его только к газу, газ – это одна из частей пазла.
Составляющих.
Да, а в общем, ну, наши требования к вот Западу, коллективному Западу и к НАТО, и к Евросоюзу, и к Америке, они были сформулированы в 2021 году, когда Россия потребовала, чтобы военная инфраструктура, а наступательные вооружения вернулись на границу 97-го года, то есть были выведены из Восточной Европы, и прекратилось расширение НАТО на восток. Потому что с точки зрения российского руководства расширение НАТО – это угроза. Это не угроза сейчас, но угроза в длинной перспективе. Вот это главная причина конфликта, а газ – это лишь одна из составляющих, причем не самая главная. Там есть более серьезные, более крупные финансовые потоки, те же самые нефтяные потоки по объему поставок там кратно превосходят газовые.
А какие вы видите сценарии стерилизации денег на депозитных счетах при понижении ставки Центрального банка, и какова будет стратегия борьбы с этими деньгами, если будет?
Заморозка. Но, к сожалению...
Серьезно?
Да,
вполне. Влады могут заморозить?
Да, вполне. Ну, смотрите, зачем? Вот есть у людей на счетах накопились какие-то огромные деньги.
Да.
Десятки триллионов рублей. А ставку принято решение снимать. И если... Ну, и понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция. А дальше возникает вопрос, какова стратегия действий, чтобы это не наступило. Ну, один из таких достаточно очевидных вариантов, это, кстати, не только моя точка зрения, я видел тут публикации разные про то, что да, вполне это возможно. И вот ровно такая, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу. То есть будет как бы растянута по времени возможность забрать накопленные средства на депозитах. Угу. Вот такой сценарий абсолютно возможен.
То есть, чтобы не было огромного
вала... Чтобы не было вала, да, денег, которые выплеснутся на рынок товарный и спровоцируют инфляцию.
А почему тогда, хорошо, почему заранее не предусмотрены, скажем так, такие сценарии, потому что, ну, почему предлагаются людям исключительно как бы вклады?
Может, они предусмотрены, но мы о них просто не знаем.
Нет,
вам же не скажут заранее, что, извините, вот сейчас вы принесли деньги, а
потом... Вообще-то ловушка, конечно.
Нет, почему ловушка? Будет принято не абсолютно. То есть, Центробанк может выдать распоряжение банка, может быть, распоряжение правительства, как угодно, о том, что снятие осуществляется не более чем на X рублей, там, каждый месяц, и будете снимать вот X рублей.
Но при этом сегодня пресса написала, что, значит, ставки по банковским вкладам в новом году могут вырасти до 30%, но произойти это может в рамках праздничных маркетингов акций. То есть, видимо, банки продолжают кэш-пылесосить, который, как выяснилось, у людей на руках есть, и могут что-то подобное предлагать. Аналитик инвесткомпании делает такое предположение. Рекорд может быть побит в начале ноября.
Смотрите, значит, вот просто какие-то отдельные маркетинговые акции, ну, я не очень в это верю, скорее нет, чем да. Но, с другой стороны, у нас есть такая история, как программа долгосрочных сбережений. И, ну, это программа минфиновская, вот, и на 15 лет, да? Да. И вот в качестве, скажем так, подарка при вводе денег на вот эти длинные счета может быть депозит с высокой доходностью. То есть вы имеете возможность получить очень высокую доходность, но при условии, что эта доходность там на год, условно говоря, а деньги замораживаются на 15 лет.
Угу.
Вот такие истории, они, ну, во-первых, они уже есть, а во-вторых, да, действительно, в рамках вот таких вот, скажем так, способов стимулирования вхождения населения в систему долгосрочных сбережений, вот, да, действительно, может быть высокая доходность по депозитам.
Слушатель задает вопрос. Смотрите, огромное количество денег сейчас банки принимают от людей. Получается, что они лежат мертвым грузом, почему они не крутятся в экономике? Ведь, по сути, Центральный банк пытается прижать денежную массу, а денег как таковых очень много. Почему такой парадокс?
Ну, во-первых, они крутятся в экономике, банки же их не оставляют себе. Другое дело, что они... Смотрите, вот вы кладете деньги на депозит под 18% годовых.
Да.
Это значит, что банк где-то должен на рынке заработать вот в экономике, в реальной, найти бизнес, который будет ему платить 20% доходности. Ну, чтобы себе что-то осталось. На рынке крайне мало предприятий, которые имеют рентабельность выше там, 10-15%. Это значит, что основной инструмент для инвестирования – это прежде всего инвестирование в государственные ценные бумаги, то есть финансирование госдолга. Что, угу, собственно, они и делают. Либо, ну, это просто депозит Центробанка.
Так у нас госдолг маленький очень. У нас же госдолг маленький вроде бы очень.
А, но тем не менее, вот госдолг, ну, во-первых, он не маленький, там порядка 19% ВВП, насколько я помню. Вот, а во-вторых, он, к сожалению, имеет тенденцию к росту. Вот, и в настоящий момент, ну, для финансирования госдолга нужно привлечение денег. Вот сегодня банки как раз занимаются тем, что вкладывают эти средства, собранные в государственные ценные бумаги, доходность по которым высокая, которая ориентируется на доходность ЦБ, на ставку ЦБ. Угу. Вот, вложить их в экономику очень сложно, потому что, ну, для того, чтобы вложить их в экономику, надо, чтобы бизнес взял кредиты там по 25% годовых. По 25% годовых бизнес брать кредиты не готов. Поэтому в экономике эти деньги не ждут. А вот на рынке ценных бумаг, да, это абсолютно возможно.
Ну, получается, вот как раз на эту тему слушатель говорит, ну, подождите, таким образом, может быть, стоит... Сейчас найду сообщение. Таким образом, может быть, стоит все-таки развить льготное кредитование, потому что странная история получается. Денег много, а взять невозможно.
Денег много, взять невозможно. Льготное кредитование – это снижение ставки. Ну, либо эту ставку должен кто-то дотировать. То есть она там 20, а там банки раздают под 10, да, или под 5. Угу. Значит, 15 должен кто-то доплатить. Это будет бюджет. Вот, поэтому на сегодняшний день, ну, вот если нужны дешевые кредиты, то надо просто опускать ставку. Ставку опустить невозможно, потому что, ну, в общем, об этом уже неоднократно говорили, главным источником финансирования экономики являются бюджетные расходы, а не деньги Центробанка. А вот поэтому и эти деньги никуда не денутся, поэтому, ну, может действительно подняться инфляция. Другое дело, что, в общем, возникает вопрос, а нужно ли так бояться инфляции? То есть зачем бороться за инфляцию 4%, если при том, что понятно, что ее никогда не будет?
Кстати, на эту тему Набиуллина на прошлой неделе делала заявление, видимо, из-за того, что в очередной раз повысили ключевую ставку, теперь она 21%, а говорят, что до конца года может еще на 2% подняться, и она говорит, что как бы у нас есть таргет, и поэтому нет пределов по повышению ключевой ставки. Ее спрашивают причины инфляции и роста цен. Можно ли как раз списать все это на ключевую ставку? Она говорит нет, но при этом говорит, что если бы ключевая ставка была ниже, то люди бы без разбору брали бы кредиты, а это тоже для экономики вредно. Так все-таки инфляция из-за ключевой ставки есть? Вот если
есть,
на первый
конечно.
Час
ну, вопрос отвечать. К сожалению, я боюсь, что руководство ЦБ лукавит в данной ситуации, потому что совершенно очевидно, об этом как бы очень многие говорят, то высокая ставка провоцирует инфляцию. Потому что так или иначе банкам, вернее, предприятиям так или иначе нужны деньги. Они берут их в банках. И высокие процентные платежи по этим кредитам, да, они закладывают в себестоимость продукции, за счет чего себестоимость растет, и инфляция продолжается. Поэтому, когда ЦБ рассказывает, что нет, ставка не провоцирует инфляцию, это неправда. Смотрите, мы вот как раз перед началом нашего разговора обсуждали эту тему о том, что, в общем, по большому счету, есть, скажем так, бюрократическая причина вот всех этих проблем со ставкой. Для того, чтобы ЦБ... У ЦБ есть норматив, согласно которому он должен придерживаться, попытаться удержать ставку, вернее, инфляцию на уровне 4%. И вот этот норматив пока что никто не отменил. И до тех пор, пока его не отменят, ЦБ будет стараться сделать все, чтобы удержать ставку, понизить ставку на уровне, до уровня 4%, вернее, извините, инфляцию до уровня 4%, чего бы это ни стоило. То есть, если им будет сказано, что вот на время спецоперации, когда у нас тут чрезвычайная история, ситуация, давайте вот не будем про это вспоминать, то они, как чиновники, как любые нормальные чиновники, наверное, найдут способы как-то отрегулировать экономику в соответствии со здравым смыслом. Но до тех пор, пока им сказали, что вот этот... Ну, не сказали, что этот норматив на 4% он действует, не действует, да, пока им этого не сказали, но они делают все, что можно. А у них инструмент один – ставка. То есть это вопрос, скажем так, политической воли и отмены на время проведения спецоперации и чрезвычайных бюджетных расходов вот этого норматива про 4%.
Почему мы решили выбрать в качестве вот этого карго-культа своего рода именно 4%?
Вот напомните просто. Нет, смотрите, нет? Просто, ну, в начале, вот, скажем когда так, лет 10-15 назад, да, у нас был период низкой инфляции, там, в силу разных обстоятельств инфляция была низкой. Ну и вот тогда решили, что в мире принято поддерживать инфляцию на достаточно низком уровне, потому что низкая инфляция – это хорошо для длинных инвестиций. Ну и вот мы тогда сказали, что мы теперь как бы почти развитый Запад, у нас тоже низкая инфляция. Вот, и давайте мы тоже установим норматив, как вот у этих у буржуев, и у нас тоже будет норматив инфляции 4%. Ну вот. Вот тогда эта цифра появилась, и с тех пор она не отменена, хотя на сегодняшний день, вот в условиях, опять же, спецоперации, но это абсолютно нереальная, нереалистичная
цифра. Эту же тему поднимал глава Ростеха Чемезов, он назвал текущие ставки, это было неделю назад, ставки Центрального банка тормозом роста промышленности, по его словам, даже у торговли оружием нет рентабельности, достаточной для обслуживания долгов при ставках. Он говорит, что есть риск там, снижения экспорта, потому что все-таки экспорт вооружений для нас это весомая статья бюджета. Он говорит, что нужно сокращать экспорт высокотехнологичной продукции. В целом в экономике нынешняя стоимость денег создает риски стагфляции. И что еще? Текущая высокая стоимость денег – серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности.
Правда. Но это чистая правда. Если производственный цикл, вон, открыть лавку шаурмой, производственный цикл там 2 недели, вот, до запуска бизнеса, это одна история. Там вообще кредиты не нужны. А если это производство вооружений, где цикл там лет 10-15, то там без кредитов никак. И кредиты нужны очень дешевые. А Чемезов, ну, он как раз занимается торговлей оружием, как я понимаю, Ростех.
Ну, не только, но входит в Ростех, том числе, конечно.
Да, насколько я помню. Вот, ну и, соответственно, он понимает, какая там рентабельность. Вот. А насчет того, что экспорт оружия сокращается, ну, это просто прежде всего следствие, опять же, спецоперации, потому что потребляется оружие, производимое как бы на внутреннем рынке. А вот, так что, ну, здесь тоже определенное лукавство есть, но, в принципе, то, что он сказал, это правда.
Но это же относится ко всем, потому что он говорил там про отрасль, за которую сам отвечает, но он говорит следующее, это можно же экстраполировать на другие сферы промышленности, потому что он говорит, у нас падает, так, если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл, который более года, максимум получаем авансовый платеж 30-40%, оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы произвести эту продукцию, нужно брать в кредит. А кредиты заградительные.
Да. Совершенно прав. Нет, смотрите, он может пойти, Минфин договориться о льготном кредите, но, наверное, не подо все программы можно получить льготные кредиты под дотируемую ставку.
Но это тоже мертвом припарке, потому что это, условно, кто-то может дойти до Минфина, а кто-то, например, до Минфина не может.
Дойти до Минфина довольно легко, он расположен на Ильинке.
Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, Алексей Николаевич. Здесь речь идет о том, что у нас же многие как раз говорят, даже вот если на ипотеку все это проводить, да, ипотечные ставки заградительные, но у нас, как это, более точечно определены сейчас параметры льготной ипотеки, то есть самые нуждающиеся, они в любом случае смогут рассчитывать на льготу, а богатые, они за кэш могут купить, а вот середнячок, получается, он не при делах, потому что он слишком бедный для ипотеки, и у него там нет родственников, от которых достанется квартира.
Ну, есть такая история. Малый и средний бизнес, совсем вот малый, там, микро, он живет без кредитов, это известная история. Значит, крупный он может получить определенные государственные субсидии. А вот с середнякам, куда бедному крестьянину податься, это есть большая проблема. Так вот, если возвращаться к теме ставки, я считаю, что в теме ставки все гораздо проще, чем принято считать. Пожалуйста. Я считаю, что это вопрос бюрократической несогласованности и действий в соответствии с бюрократической инструкцией. То есть до тех пор, пока с ЦБ не снято требование 4%, они будут, как это, с упорством, достойным лучшего применения, пытаться решить эту проблему, при том, что они прекрасно понимают, что ее решить невозможно. Они, в общем, люди не глупые. А вот, но и отсюда все проблемы. То есть это не проблема экономическая, это проблема коммуникации между различными, как бы, фракциями, да, власти и принятие политических решений в экономике.
Сергей говорит, раз в экономике нет бизнеса, который бы обеспечивал прибыль 20%, значит, высокие ставки банков – это просто финансовая пирамида, которая должна когда-то обрушиться.
Ну, вот, собственно, об этом мы говорим, что будет, ну, не то, чтобы обрушиться, обрушиться она не может, потому что рубли ЦБ, вернее, не ЦБ, а Минфин, и там еще правительство государства может печатать сколько угодно, то есть, возможно, эмиссия. Но то, что придется каким-то образом ее ликвидировать, разбирать эту пирамиду, это, в общем, совершенно очевидная история, мы об этом только что говорили. И дальше вот вопрос, как ее разбирать. Одним из способов, я не хочу сказать, что это единственный способ решение проблемы, это, да, заморозка части накоплений, избыточных, да, какой-то избыточной части накоплений, которые накопили люди за последние годы в банках.
Дэйв спрашивает, если в прямом смысле пушки вместо масла, что с продовольственной безопасностью?
Продовольственная безопасность, у нас все прекрасно, слава богу.
Еда есть.
Еда есть, много еды.
Много разной.
Ну, вот только купили, закупили подсолнечное, этот самый, сливочное масло в Эмиратах, там 90 тонн, ну вот, да, вот, а все остальное производится внутри страны, ну, Белоруссия еще там, крупный поставщик молочной продукции и так далее. Ну, с продовольственной безопасностью у нас все нормально, и потом, ну, я бы не стал говорить, что у нас сейчас пушки вместо масла. У нас пока что, дай бог, так и будет дальше, работает экономика и пушки, и масло. То есть хватает сил экономики и на пушки, и на масло.
Кстати, вице-премьер России Дмитрий Патрушев, он проводил совещание по ценам на продовольственном рынке и отвел 2 недели на принятие мер по стабилизации рынка продовольствия. Ну, это, видимо, вот про масло все-таки.
Ну, да. Ну, история простая. За 2 недели сбить инфляцию, ну, это невозможно, это совершенно понятно, за счет внутренних ресурсов, за счет производства. То есть произвести там лишние там, 10-20% там, сливочного масла к объему потребления. Но это вопрос там, на лет на 5, да, вот там создание мощностей. Но есть простой способ. Надо открыть границу и закупить дешевую продукцию за границей. И это позволит сбить цены. Собственно, этим наше правительство и занимается. Вот то самое эмиратское масло. Кстати, на самом деле, вот я там, когда меня попросили прокомментировать эту историю, я полез разбираться и выяснилось, что в Эмиратах развитое молочное скотоводство. Они закупили там ирландских коров, ирландские технологии.
Молочных.
Молочных, да. А вот создали там коровники с кондиционированием, вот, и у них там все прекрасно. Там какие-то безумные надои по 12 тысяч литров с одной коровы, это много. А вот, я не знаю, какая себестоимость этого масла, ну, бог с ним, это их проблема, но, тем не менее, там есть. Ну, а с другой стороны, Эмираты закупают большое количество новозеландского, австралийского продовольствия. Я не исключаю, что вот те самые 90 тонн...
Реэкспорт.
Да, эмиратского масла еще вчера были новозеландским маслом.
Я вижу, тут возможно. Слушатели как раз пишут, вот, дожили до того, что сами закупаем. Послушайте, ничего страшного, мне кажется, ничего страшного нет в том, чтобы где-то что-то докупать, чтобы стабилизировать цены. Потому что, обращаю ваше внимание, кто вдруг забыл, 90-е годы, когда еды вообще не было никакой, когда из Америки присылали эти самые ножки, окорочка, ножки, вот это была больше проблема.
Это была проблема.
А вот это была проблема. А сейчас, ну, как бы...
Ну, смотрите, издержки. Вот, например, Соединенные Штаты второй в мире после Китая покупатель продовольствия. Ну, вот почему-то американцев это как-то особо не смущает, да, что огромный объем продовольствия они закупают на внешний... Они много экспортируют, но при этом чистый как бы баланс покупки продовольствия у них отрицательный. Вот. Их как-то это особо не смущает. Живут себе и живут.
Так все-таки главная цель Центрального банка, Дмитрий спрашивает, точно не борьба с инфляцией? Да нет, как раз борьба с инфляцией.
Как раз борьба с инфляцией, конечно.
Так, тут была любопытная, любопытный материал был. Бизнес готовится к очередному ужесточению монетарной политики и по поводу того, как предприниматели адаптируются все-таки к высокой ключевой ставке, потому что здесь нужен, конечно, креатив.
Да, ну, адаптируется по-всякому, в том числе и за счет сокращения людей, за счет сокращения вот числа там всякого рода управленческого персонала, то есть экономят на всем, чем могут. Вот, отказываются от обновления основных фондов, то есть прекращают обновлять оборудование, и, в общем, как-то вот пока что мы знаем, что какого-то большого количества банкротств в нашей стране пока нет. Как это будет дальше, посмотрим. Ну, говорят, что там огромное количество компаний могут обанкротиться. Об этом говорят там предприниматели.
Из-за отсутствия вот этих вот возможностей кредитов.
Да. Но пока что этого нет. Посмотрим, как это будет в дальнейшем.
А я помню, что мы с вами, ну, месяца два назад, наверное, как раз обсуждали, когда ставку там поднимали до какого-то уровня, и вы говорили, что бизнес будет пользоваться собственными оборотными средствами.
Это да. 60% по сути... бизнеса не берет кредитов, поэтому им что высокая ставка, что низкая ставка, им по барабану. Но вот оставшиеся 40%, да, там может быть какое-то количество банкротства.
Алексей Зубец с нами. Это программа «Револьвер». После информационного выпуска мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, мы про экономику продолжаем говорить, ваши вопросы тоже вижу. Я предлагаю, уважаемые слушатели, не останавливаться только на инфляции, потому что инфляция не останавливается, а что мы с вами будем на ней останавливаться? Есть еще тема для обсуждения, это международная тема. Во-первых, Украина и связь Украины с будущего, видимо, Украины с выборами в Соединенных Штатах, там они сегодня пройдут, значит, и интересно, что предполагают, что победа Трампа может изменить подход США к конфликту, а победа Камалы Харрис не может. А так ли это действительно? Почему у нас про Трампа говорят, что он действительно может поменять свое отношение, отношение Америки к кризису на Украине?
Ну, смотрите, приходится в последнее время много говорить об экономике и политике, в том числе в связи с выборами, которые сегодня пройдут в Соединенных Штатах, но у меня есть ощущение, что они ничего не изменят, потому что, ну, смотрите, вот Америка реально правит теневое государство, вот это вот Deep State, да? А Deep State в прошлый свой приход, Трамп пытался что-то там поменять, ничего не поменял, это наоборот Deep State от него избавилась. То же самое будет в этот раз, то есть даже придя к власти и желая что-то поменять, ну, во-первых, ему сейчас вот говорят, что он типа займется Украиной, ничего подобного, у него главная боль, это будет формирование администрации, если он победит, да, и борьба с всеобщим саботажем, потому что, ну, все, кто могут, будут саботировать его работу, и ему будет не до Украины. Если говорить об экономике, то та же самая история, да, действительно, у него есть там какие-то предложения по налаживанию экономических отношений с Россией, в том числе там в нефтегазовой области, там снять все санкции с Россией для того, чтобы снизилась цена там на нефть, на нефтепродукты, в том числе в Соединенных Штатах и так далее. Но я думаю, что это тоже, по большому счету, иллюзия, никто ему там ничего сделать серьезного не даст. Если говорить о том, что, скорее всего, победит Харрис, то есть на сегодняшний день у нее шансы предпочтительные, ну, во-первых, по голосам, а во-вторых, ну, то есть Трамп может выиграть выборы, а Харрис выиграет подсчет голосов, и, скорее всего, она останется в Белом доме, вот. Но при этом понятно, что править Америкой она не будет, просто в силу своих, скажем так, невысоких интеллектуальных способностей, а будет править тот же самый Обама. Который...
Обама?
Да. Ну, потому что Байден – это вот выдвиженец Обамы. И Харрис – это в значительной степени тоже креатура. Ну, там сложная история, но, тем не менее, это кандидатура, поддержанная Обамой. То есть, вот эксперты говорят, что это будет вообще четвертый срок Обамы.
Интересно.
А при Обаме, ну, у нас были какие-то нормальные, более-менее нормальные, без эксцессов отношения с Соединенными Штатами. Политика, нынешняя политика администрации американской продолжится. И Америка будет потихонечку уходить с Украины, как она это делала там весь последний там год. Ну вот Россия полностью устраивает политика по минимизации участия Америки в конфликте на территории Украины, это полностью, и вот когда там Путин говорит, что мы за Харрис, я вот его тут полностью поддерживаю, это, в общем, не шутка и не провокация, это просто вот действительно нынешняя политика Соединенных Штатов в части ухода из Украины нас полностью устраивает. Поэтому будем надеяться, что победит Харрис, и нынешняя политика, американская политика на Украине продолжится. Если говорить об экономике, то у нас действительно есть определенные, там, скажем, подвижки в налаживании отношений. А вот в той же самой атомной отрасли у нас там поставки нефтепродуктов и нефти достаточно высокие. Там, они там не такие, как когда-то там были, но тем не менее, в общем, не все так плохо. А вот, то есть, в общем, ну, если честно, никаких серьезных подвижек после того, как Харрис победит, я не ожидаю.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. А, пару звонков примем, люди Давайте. Хотят с вами поговорить. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений.
Да, доброе утро.
Вот, Алексей, я хочу вернуться к вашему тезису, который вы рассказывали некоторое время назад, что нам не нужно вкладываться в создание собственной высокотехнологичной потребительской электроники, потому что мы здесь отстали, вот, и это там нерентабельно. Ну вот китайцы, они же смогли это сделать, то есть там же все-таки развитие этой отрасли не от количества людей зависит, а от...
Нет, почему? Такого. Именно от количества людей Спасибо. Зависит от внутреннего рынка. Если у вас есть миллиард потребителей, то вы можете продать на этом рынке, ну, то есть, смотрите, создать электронику мы можем. У нас есть электроника военного назначения, которая одна из лучших в мире.
Она работает.
И да. она работает. Но это военная электроника, где, собственно, себестоимость не имеет большого значения. Если вам надо делать автомобили и, там, я не знаю, телефоны, то вам надо не только сделать их хорошими, мы можем сделать Аурус. Но массовое производство, чтобы он был еще и дешевым, оно возможно только у вас есть, во-первых, у вас есть очень длинные инвестиции и большой внутренний рынок. У китайцев, китайцы вкладывали там 10-15 лет вот, средства в создание вот, бытовой и не только бытовой электроники. А вот, с учетом огромного рынка и длинных денег, у них это получилось. У нас нет рынка, поэтому нет гарантии своего внутреннего рынка. Гарантии того, что у нас что-то получится, нет. А если у нас нет гарантии, что что-то получится, соответственно, нет и инвестиций. Потому что без гарантии отдачи никто эти деньги не даст. Поэтому в части вот электроники, да, действительно, нам придется либо покупать, либо кооперироваться с кем-то, либо вот производить своими силами на электронику в тех отраслях, где она имеет стратегическое значение, то есть в военной области.
7373948, это телефон прямого эфира. Стас говорит, если я правильно понял, чтобы все вернулось в норму, нужно победить специальные военные операции. Это, видимо, и про инфляцию, про продовольственную
да.
безопасность.
Да, безусловно, надо победить. Это, в общем, проблема. То есть, ну, у нас там есть люди, которые более или менее скептически или поддерживают, или как-то не очень поддерживают специальную военную операцию, с одной стороны. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что для блага страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны победить. То есть победа в спецоперации – это просто требование здравого смысла. А вот, и если мы победим, а я уверен, что мы победим, ну, там формат победы можно обсуждать, но то, что он будет, в этом практически нет никаких сомнений. И да, действительно, инфляция стабилизируется, пойдет на спад, когда мы победим.
7373948, телефон прямого эфира. Я видела, тут были звонки, пожалуйста, мы готовы их принять. 7373948, по коду 8495. Набирайте смски, я ваши тоже вижу. Люди апокалипсисом... апокалиптические прогнозы какие-то делают по поводу вкладов. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Петр
Москва. Да, Петр, пожалуйста.
Пожалуйста, а почему бы России не пойти путем, как шел Китай, в плане того, что разрешить, допустим, производить продукцию, вот как Китай, кустарным образом, да, там, машины какие-то, там, дрели, там, электроинструмент, там, всевозможные, как вот тем методом, как действовал Китай. Да, пускай он был некачественный, но есть спрос. А потом же после этого выросло качество, там, через 10-15 лет.
Спасибо.
Кустарное производство будет дорогим и не качественным. И вы его просто не продадите. То есть для того, чтобы у вас был спрос на кустарную продукцию собственного изготовления, надо закрывать рынок от внешнего... как бы потребителям, внешнего производителя. И тогда, да, это возможно. Или второй способ вот эту кустарную продукцию делать очень дешевый. Китай, когда вот там в конце 80-х, начале 90-х годов он пошел по этому пути, это была нищая страна. И люди покупать импортную продукцию, произведенную там где-нибудь в Европе или где-нибудь еще, в Корее там, они просто не могли. Поэтому они покупали дешевый кустарный импорт. Это была некачественная, вернее, продукция, да? Это была некачественная продукция, но она была доступна по цене. Но у нас сегодня в стране достаточно высокий уровень жизни, поэтому вот кустарный дешевую продукцию просто никто не купит. Насчет вкладов хочу подчеркнуть, потому что сказали, что это
Апокалипсис.
Апокалипсис. Замораживание вкладов – это не есть единственный сценарий, их может быть много. Но один из возможных сценариев, да, действительно, определенное, скажем так, управление, скажем так, управление снятием денег со вкладов, да, оно абсолютно возможно.
Тут про международку еще я предлагаю этого, международной темы коснуться. Шольц проводит антикризисное совещание, провел из-за разногласий в правящей коалиции. Значит, что здесь? Помимо Шольца и еще его коллег в совещании участвовали один сопредседатель там еще одной партии. Генсек партии, в общем, все руководство партийное собиралось, потому что в Германии большие-большие проблемы, а, скажем так, проблемы в Германии тянут за собой весь Евросоюз?
Проблемы в Германии не тянут за собой весь Евросоюз. Дело в том, что, ну, Германия – это одна из немногих высокоиндустриальных стран Евросоюза, и их проблемы как бы отдельные. Если мы возьмем статистику, общую экономическую статистику Евросоюза, то как раз там на сегодняшний день Германия – это больной человек Европы. Вот как раньше там была Турция больным человеком Европы. Ну, в начале 20 века, да, когда там у турок были большие владения на Балканах, вот их считали больным человеком Европы. Вот сегодня таким больным человеком является Германия. Остальные страны чувствуют себя лучше, потому что они менее индустриальные, потому что высокая стоимость топлива, газа, который там в 4 раза дороже, чем в Америке, она вредна для тяжелой промышленности. А тяжелая промышленность есть у небольшого числа государств. Да. Та же самая экономика Испании чувствует себя совершенно неплохо, просто потому что она построена на туризме, на строительстве, там, сервисе и так далее. Например, как та же самая история в Греции. Туда едут там жить богатые пенсионеры со всей Европы и создают как бы более высокие темпы экономического роста, чем в Германии. И там нет промышленности.
Ну, тут как раз интересно, в чем соль-то была. Таблоиды, правда, писали немецкие, но все-таки
да, извините,
что...
Можно, дайте, да, я закончу, да. Значит, насчет этого совещания. Там речь о том, что просто правительство может развалиться. Шольца могут обвинить в том, что он провалил экономическую политику, и выборы могут произойти досрочно. Парламентские выборы, если они не договорятся, потому что, ну, на сегодняшний день рейтинги вот партий, которые входят в правящую коалицию, они там, ну, они таких низких не было никогда у социал-демократов. Поэтому у Шольца могут быть очень серьезные проблемы, связанные с тем, что могут произойти просто досрочные выборы, если они не договорятся об экономической политике. То, что они, скорее всего, не договорятся, ну, это правда, да, а вот как бы их партнеры по коалиции могут просто, не дожидаясь того, что рейтинги упадут совсем до плинтуса, могут просто пойти на досрочные выборы.
Там смысл в том, что министр финансов Линднер, Кристиан Линднер, он предложил план выхода из кризиса, восстановления экономики, а лидеры социал-демократической партии Германии, они выступили против этого плана.
Да, да, да.
Но
да,
интересно, что министр финансов прочит как раз на место Шольца, поэтому да, здесь какие-то и аппаратные конфликты, и, естественно,
ну,
как
в общем,
бы база экономическая.
По-простому Шольц доигрался. Вот его там политика по отношению к России привела к тому, что сегодня под ним зашатался стул.
По поводу... Я, честно говоря, не знаю, почему мы решили эту тему взять, правда, несчастную белку, но, видимо, стоит все-таки сказать, как это, разбавить серьезность эфира. Наверное, здесь стоит про креативную экономику какую-то поговорить, потому что вот власти Нью-Йорка почему-то решили усыпить белку-блогера, у которой 600 тысяч подписчиков. Бельчонка звали Арахис, его нашли раненым 7 лет назад, и он набрал много-много подписчиков. Там,
ну, не он сам, естественно,
ну, не
а
он,
его
а
хозяин.
Его продюсер.
Да,
продюсер. И смысл в том, что, ну, взяли и усыпили. То есть, если бы это сделали датчане, которые там то Мариуса усыпили, то там льва какого-то убили, это понятно. Но здесь это же очень важная тема, вот эта креативная экономика, которая как бы деньги реально из воздуха, а то, что есть в социальных сетях. А тут расправились. Непонятно.
История действительно неприятная, но вот действительно человек нашел бельчонка на улице, на дороге, выходил его, там долго его выхаживал, пытался выпустить его в лес, бельчонок вернулся и поселился вот у этого человека, который его выходил. И человек завел блог про этого вот арахиса, И вот он стал там мульти, как это, много тысяч у него, там сотни тысяч подписчиков.
600 тысяч.
Да, 600 тысяч подписчиков. Потом вдруг появляются какие-то зоозащитные организации, на Бельчонка наступают, начинают поступать жалобы, будто бы он болен бешенством.
Угу.
А приходят люди, забирают этого Бельчонка и убивают, усыпляют. Там не только погиб этот Бельчонок, там еще и енот погиб, там они жили вдвоем. А Бельчонок и енот, вот пришли люди, забрали их и усыпили. Вот. И это вопрос о... С одной стороны, вы правы, то есть это, ну, прям противоположно вот современным, как бы, представлениям о экономике, информационной экономике и экономике развлечений и информационного пространства, которое живет. А с другой стороны, это некие требования, связанные с дегуманизацией общества. То есть кто-то пожаловался на вот на этого Бельчонка, что он типа болен бешенством, и...
Без всяких исследований.
Его просто взяли, забрали и усыпили.
Мне кажется, просто конкуренты какие-то. Или же завистники.
Может быть, с одной стороны. А с другой стороны, это некое проявление дегуманизации общества. Это, на самом деле, сложный, серьезный феномен социальный.
Почему он происходит?
Лично у меня нет объяснения, зачем это сделано. Ну, потому что как раз современное общество – это общество эмоций.
Да.
А с одной стороны. С другой стороны, это общество, которое должно реагировать вот на какие-то отдельные, там, скажем, сигналы, да, что этот Бельчонок вреден. Но с другой стороны, эти сигналы могли исходить просто от, ну, нездоровых на голову людей,
угу,
которые каким-то образом просто пытались вот, ну, скажем так, самореализоваться, самоактуализация какая-то за счет вот этого убийства, этого Бельчонка. Ну, история такая очень неприятная.
Но про информационную, вот эту информационную экономику, это же тоже очень интересно сейчас.
Да, по ней это удар. Это удар по информационной экономике, с одной стороны, экономике эмоций. Вот. Почему это сделали, вот, если честно, я не понимаю. Это сложная история. Я считаю, что было бы здорово, если бы в ней разобрались, в мотивации. Но это как бы вот пока что мне это непонятно.
Пока непонятно, да. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, это лирическая пауза прошла.
Ну да, в памяти Бельчонка.
Да, но есть что еще. Во-первых, импортные тракторы решили обложить утилизационным сбором. Вопрос, а белорусы сюда попадают?
Ну, бог его знает. Я думаю, что нет. Речь идет о китайцах. Прежде всего, о китайских производителях. Но это к вопросу об российском импортозамещении. По-простому, российское импортозамещение, о котором так много говорили в 2022 году, не сказать, чтобы оно провалилось совсем, но оно идет сильно хуже, чем шло раньше.
Да.
И в результате, вместо того, чтобы вот покупать технику там на Западе, в Америке или в Европе, теперь основной поставщик хозяйственной, строительной и другой техники стал Китай. То есть импортозамещение произошло путем пересаживания от одного импорта на другой импорт. Вот. И для того, чтобы поддержать отечественных производителей сельскохозяйственной, там, строительной и другой техники, вводится учить сбор на нее. То есть, по-простому, налоги. А в какой степени это касается Белоруссии, скорее нет, чем да. Ну, во-первых, они не производят такого большого количества техники, а во-вторых, ну, это все-таки единое государство, да?
Вам не кажется парадоксальным эта история с утилизбором, потому что у нас же объективно нехватка сельскохозяйственной техники,
да.
И были случаи, когда там для какого-нибудь подмосковного предприятия в Новосибирске брали какой-то погрузчик, потому что он один-единственный подходит по параметрам, а тут сразу-сразу утилизбор, чтобы не тормозить внутреннее производство. Почему нельзя параллельно этим заниматься?
Ну, потому что китайцы заполонили им рынок.
Почему нельзя квотирование какое-то вести по закупкам, но при этом параллельно развивать собственное производство?
Квотирование, скорее всего, невозможно по правилам ВТО. Ну, то есть, введение квот противоречит принципам ВТО, а российско-китайская торговля осуществляется по принципам ВТО. Поэтому для того, чтобы вот, значит, каким-то образом это компенсировать, вводится утилизбор, который как бы со всех...
Да.
Но потом утильсбор, собранный с российских производителей, возвращается им в какой-то другой форме. А вот фактически это вот такое как бы паллиативное решение, цель которого обойти вот это требование про свободный рынок, свободный доступ. Вот, ввести дополнительные налоги. Я не знаю, как к этому отнесутся наши китайские партнеры, ну, потому что это фактически, ну, скажем так, не сказать, чтобы Ну, это по факту ограничение поставок. Вот в какой степени они посмотрят с пониманием на эту историю, ну, посмотрим.
У нас с утильсбором нет все-таки определенного перекоса, потому что понятно, что это способ еще пополнения бюджета, но вот где вот эта вот грань между тем, что мы защищаем собственное производство, и тем, что мы поддавливаем еще и, не поддавливаем, наоборот, разгоняем инфляцию из-за этого?
Инфляция, да, безусловно, особенно это характерно на рынке вот автомобилей. Там введение утильсбора там, с 1 октября, которое произошло, оно привело к тому, что цены на автомобили там выросли там, на 20%, 15% и так далее. Это инфляция. С другой стороны, автомобили – это не предмет ежедневного потребления, это вам не продовольствие. То есть, да, повышение инфляции есть, но оно невелико в общей корзине. Вот. И тут просто нельзя обойтись иным способом, ну, просто потому что если этого утильсбора не будет, то завтра у нас упадет, собственно, автомобильное производство. Ну, на АвтоВАЗе можно будет в очередной раз, какой раз по счету ставить крест, просто потому что никто не будет покупать продукцию, все будут покупать китайцев. И чтобы такого не было, вот приходится идти таким путем.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Тут еще про китайцев тоже любопытная тема, что, например, курс юаня на Мосбирже сейчас вырос до максимума за год. А что здесь еще? Российская валюта слабеет вопреки повышению ключевой ставки, и юань стоит 13,79.
Ну, потому что проблемы с неплатежами, плюс большой импорт из Китая, для того, чтобы импортировать, нужны юани. Ну, вот, собственно, на них и спрос. К тому же предновогодние, скоро новогодние распродажи, вот, для того, чтобы закупить продукцию, для того, чтобы вот наполнить склады, вот сейчас спрос на юань растет.
А, как раз про Новый год.
Да, про Новый год.
На новогоднее шоу готовится тоже к подорожанию. Во-первых, представители индустрии развлечений оценивают свои продажи, говорят, что все-таки там и билеты будут продаваться, и вот, говорят, Дед Мороз со Снегурочкой тоже подорожали. Но это удивительная, да, удивительная история. Елки, говорят, кстати, тоже подорожают. Но удивительная история – это стоимость билетов на представление. Есть определенные вопросы, когда бюджетные организации стоимость билетов делают очень часто там бюджетные театры какие-то, еще какие-то площадки очень дорогими. То есть они выезжают за счет условного госзаказа, когда коллективно просто выкупают какие-нибудь регионы и привозят сюда, не знаю, детей, взрослых, пенсионеров.
Смотрите, цена на билеты театральные, ну, с Новым годом тут все понятно. У людей появились деньги, люди хотят отпраздновать, что прожили неплохой год. Несмотря на спецоперацию там и несчастье у многих людей, которые вот каким-то образом от этого пострадали, тем не менее, для страны в целом это хороший год. Люди хотят отпраздновать, у них деньги, отсюда цены растут. Там цены на билеты, на новогодние шоу могут там подниматься чуть ли не в два раза. А вторая тема, это вот об этом, кстати, недавно сказал Цискоридзе там в одном из своих выступлений, что цены на билеты вот на балет и в оперу, вот в балетные театры, ну, там просто запредельные, там сравнимые со средней зарплатой, там 30-40 тысяч рублей, это абсолютно нормальная история, там большой театр. А вот с другой стороны, вот я тут недавно был в Мариинке, в Мариинском театре, я сидел в первом ряду партера, там мы сидели там с семьей, ровно там залысинный режиссер, кстати, сам Гергиев дирижировал, а вот залысинный дирижера, и стоило это каких-то абсолютно нормальных денег, то есть, ну, это было, то есть, точно не десятки тысяч. А вот, то есть разные театры проводят разную ценовую политику. Есть театры, вот в частности Мариинский театр, который, в общем, до сих пор придерживался вполне здравого отношения вот к своим слушателям.
Но, насколько я понимаю, тот же самый там Цискоридзе поднимает этот вопрос, потому что культура – это как бы одна из основ формирования общества. А когда театр становится роскошью, а там становится менее доступным для большинства, это вызывает вопросы, потому что мы же за культуру вроде бы.
Это да, и потом, ну, понятно, что там заплатить 30-40 тысяч может только вот группа самых богатых людей, ну, а все-таки искусство должно быть народным, и вот делать из него такую элитарную вот игрушку, да, для, как это, демонстративное потребление, ну, пусть они ходят в какие-то дорогие рестораны, а театр будет более доступен.
Слушатель говорит по поводу АвтоВАЗа. Бог с ним, с этим АвтоВАЗом. Вопрос был бы к утильсбору, если бы Веста, к примеру, не стоила, как Мерседес Е-класса совсем недавно, говорит Алексей. Ну, смысл здесь такой, да, что есть, с одной стороны, утильсбор, который должен препятствовать продвижению китайцев на рынок и позволять АвтоВАЗу существовать, но тот же самый АвтоВАЗ стоит очень дорого.
Ну, он стоит дорого, потому что дорогие комплектующие, опять же, там, не российского происхождения, это в условиях санкций, когда эти комплектующие завести сюда, большая проблема, ну, вот возникают вот такие цены, а в результате чего российское производство становится неконкурентоспособным. А утильсбор – это как раз способ вернуть эту конкурентоспособность.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости в 2 часа, снова с вами.